Истории земли сибирской.
Программа выходит при поддержке Сибентел Холдинга и его руководителя, члена Русского географического общества Владимира Шевчика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В вашем эфире передача из цикла «Истории земли сибирской». С вами тюменский краевед Олег Старков. Сегодня у нас гости с далекой Камчатки. Сергей Иванович Вахрин. Регалий очень много, перечислю. Член Союза писателей России, член Союза кинематографистов России, член Русского географического общества, член Союза возрождения родословных традиций. Ну, кроме этого, он является, конечно же, в первую очередь писателем, сценаристом и очень знающим человеком, представитель далекой-далекой Камчатки, лауреат всевозможных премий государственных, в том числе, за его просветительскую и изыскательскую деятельность. Здравствуйте, Сергей Иванович.
Здравствуйте.
И еще один гость, он тоже, он уже тюменец, Сергей Евгеньевич Дурынин, тюменский исследователь казачества, потомок тобольских казаков. Здравствуйте.
Добрый день.
И сегодня мы хотим посвятить нашу передачу тем фамилиям, тем нашим, скажем, земляков, тобольским, тюменским, березовским казакам, которые с несколько столетий назад ушли на восток и принесли нашему государству Камчатку, Чукотку, Дальний Восток и даже Аляску. Давайте, Сергей Иванович, первый вопрос вам. Что это за фамилия вообще? Насколько глубоко вот эта тема широка?
Ну, тема широка. Вот у нас есть здесь как раз представитель этой фамилии, Сергей Евгеньевич Дурынин, чьи предки, в общем-то, оказались, по сути дела, практически во всех регионах Дальнего Востока, и в том числе и на Камчатке. И мы, в принципе-то, познакомились-то с Сергеем Евгеньевичем как раз на теме Дурыниных, наших камчатских Дурыниных, потому что свое исследование я начинал с камчатских фамилий. А вот как, какая связь между вашей землей, Тюменью, Тобольском и Камчаткой, то это все связано с землепроходческим движением тех далеких уже времен. По сути дела, из Тобольска шли формирование, в общем-то, всех последующих городов-крепостей. Томск формировался из, или, по крайней мере, через Тобольск проходили эти люди. Енисейск, фактически, полностью из стрельцов тобольских формировался. Что касается Якутска, то поначалу это было освоение енисейскими казаками, но когда в 1638 году было образовано Якутское воеводство, то прибыли сюда 225 тобольских казаков из разных подразделений, из разных сотен, из разных станиц, 50 казаков из Березова, и 100 казаков енисейских. Правда, с енисейскими Головин, первый воевода, поступил, так сказать, своеобразно. Он не очень их чествовал и отправил обратно. И они уже только при воеводе Пушкине вернулись обратно. А почему вернулись? Ну, потому что пушнина, потому что богатство, потому что возможность, в общем-то, заработать хорошо. А Головин, у него была такая, у него была позиция. Ну, вообще, Головин, кто такие Головины? Это потомки византийских императоров, да? Это казначеи московского государства. И Головин Петр Петрович прибыл в Сибирь, в Якутию, для того, чтобы навести порядок. Потому что в это время между мангазейскими, тобольскими, по сути дела, казаками, и енисейскими, тоже, по сути, тобольскими стрельцами, шла, по сути дела, война. Война за территорию. Потому что каждый собирал ясак, каждый отчитывался. Тоже плановая система была. За каждого соборя, за каждого ясашного нужно было, в общем-то, отчитаться. Планы спускались. Вот. Их нужно было выполнять. А тут, пожалуйста, в общем-то, дележка. И у воевода была задача такая, чтобы не дать рассориться. Поэтому тобольские казаки в тот период, вот после 1640 года, когда прибыл этот отряд, они прибыли как годовальщики. Но эти вот годовальщики, судя по документам, кстати, которые представил, прочитал Сергей Евгеньевич, они служили кто 2-3 года, действительно, в общем-то, небольшое количество, и с ясаком возвращался, шел в Москву, а на обратном пути возвращался на родину. А другие служили 10 лет, 15 лет и вечно.
Да, как раз про годовальщиков и хотелось бы слушателям сказать, что люди оставляли свои семьи у себя в городе, где они были городовыми казаками, и уходили на службу в далекие края. Ну, чаще всего до Якутска путь составлял почти год. Потом они там служили, пока не придет замена. И уже потом они возвращались обратно. Получалось так, что такие далекие. Это, в общем, были как моряки дальнего плавания. Ушел и неизвестно придет.
Моряки дальнего плавания на год-два, а здесь на десятилетие. Вы знаете, вот здесь как раз есть позиция, которая совершенно в нашей истории не изучена. Вот мы говорим о фронтире, да, о завоевании, о колонизации Сибири. По крайней мере, во всех исторических сочинениях эта тема прописана. А как оно было на самом деле? Мы в меньшей степени говорим о военно-политических союзах. У нас колонизационная тема как бы на первых рядах.
Ну, вы смотрите, на этой истории дело в том, что она же была в советское время такая поставлена, что мы шли, мы воевали, местное население колонизировали его, угнетали.
Нет, оно в царское время поставлено, я считаю, в источники того времени тоже. Я сейчас не об этом, я о другом очень важном. Тут вы как раз эту тему-то и начали. Мы совершенно не говорим о врастании русского народа в народы Сибири и Дальнего Востока.
И наоборот.
Ну, прежде всего, шли мужики.
Да.
Шли мужики. Семьи оставляли, у кого они были, шли вперед. Ну, допустим, Владимир Тимофеевич Отлас, отец Владимира Владимировича Отласова, он всегда был в холостом окладе. То есть семья у него оставалась на материке, на Руси, как говорили тогда, а он был в холостом окладе, потому что женатый оклад давали только тем, у кого семьи были в Якутске. Ну, берем. Прошел этот мужчина, вот, 2 года, 3 года служит, так сказать, обзаводится новой семьей, да? Или молодой человек, его семья. Кого он берет в жены?
Местную аборигенку.
Местную аборигенку.
А где он других возьмет?
Стоп. Сейчас мы не об этом. Вот. Вот он женился, у него родились дети. Он пошел дальше в поход. Собирать исак и так далее. Кто воспитывает ребенка? На каком языке? В какой традиции? В какой культуре? Но он-то казак. Он-то сын казака, он должен служить, как говорится, по наследству передается, и он идет выполнять свою, так сказать, свой долг. Дальше он женится на ком? На местной женщине, аборигенке. Опять же тот же процесс. Кого? Кто воспитывает ребенка? На каком языке? И за тот период, который проходит, приходит наш русский казак на берег Ламского Охотского моря. Кто он? И вот эта тема врастания, кто такой сибиряк, да? Какая его родословная, она заизучена чрезвычайно слабо. Только сейчас вот отдельные веточки, вот как Сергей Евгеньевич, он веточку свою прослеживает очень тщательно и так далее. Но таких ветвей-то ведь огромное-огромное множество. И вот говоря, о тобольских казаках, тюменских казаках, которые пришли туда к нам в Сибирь. Вот я специально готовил для конференции, для тюменской конференции, статью. Называется она «Тюменцы на дальневосточной службе». И вот что мы видим. 1629 год. Василий Тюменец и Старый. Тюменец, Василий и Старый. То есть уже служит Таре. И вот отправляют, сведён в Тунгусы. Тунгусский острог – это Енисейский острог. Там у него появляются дети, которые становятся основоположниками династии красноярских тюменцевых. Вот одна линия. Дальше Якутия. Смотрим. Так, тюменец Андрюшка Денисов, казачий десятник станицы Ивана Александрова. В 1641 году отправлен с пушной казной в Москву, а служить воеводство на речке Индигирке послали его брата Савку Денисова, сына тюменца. Это один вариант. 1640 год в Якутске отмечены тобольские казаки, десятник Ивашка Завьялов, сын тюменец станицы Клима Бабошина, и пеший казак Амелька Иванов, тюменец. В 1645 году рядом с Усть-Кутским острогом образована деревня Тюменская, основателем которой был Сенька Андреев Тюменский. Это из Илимской пашни Шерстобоева. Сенька Андреев, сын тюменец, в прошлом 1660 году Сенька поверстан в судовые плотники, а пашня его за хлебное жалование дана десятина ржи, а полторы десятины ржи, полдесятины яри пашет брат его, Ивашка Андреев Тюменец. В окладной книге Илимского острога за 1677 год отмечен верхоленский казак Кирюшка Герасимов, сын тюменец, и его дети Васька и Андрюшка. Вот по этой линии, про Васька и Андрюшка, мы проследили эту линию до нашей Камчатки. До нашей Камчатки. И на Камчатке, на сегодняшний день у нас есть министр просвещения, мой друг Тюменцев Виктор Леонидович, который как раз из этого самого рода доказано документально вся, так сказать, вся линия, вся по коленной росписи его дана. Это только 17 век. А что вы знаете о ваших земляках, участников второй камчатской экспедиции Витуса Берина?
Подождите, давайте я хотел немножко перенести вот ваш акцент, да, вот то, что вы говорите.
О врастании.
А как они выглядели? Потомки того же Отласа и всех остальных тюменцев, когда они брали себе в жены корячку из Чукчи, из Якута.
Ну, Отлас не пример, потому что они пришли уже женами. Они пришли, когда умирал этот Владимир Тимофеевич Отлас, то в этот же год прибыли его сыновья, казачьи дети, и поступили на службу. И в это время Владимир Владимирович Отласов был уже женатый. И, соответственно, был принят женатый клад, то есть он прибыл с женой. Вот. Но это не типичный пример, потому что типичный пример – это как раз вот эти самые жены. А, кстати говоря, в числе самых первых, кто женился на Якутке, на Саха, как они сейчас говорят, был Семен Иванович Дежнёв. И в Якутске есть памятник Дежнёва и его супруги. И у них родился сын, Любим Дежнёв, который служил, кстати, вместе с Владимиром Владимировичем Атласовым.
А вот потомки там еще живы?
Нет, линия сохранилась. А вот линия Атласовых, а линия Атласова сохранилась, и по сей день она существует. Именно Владимир Владимирович Атласов.
И все-таки я хотел вас попросить, Сергей Иванович, назовите те фамилии, которые вы точно знаете, что они были тюменские. Потому что имя тюменец, это говорит о том, что человек пришел на Дальний Восток, ну, туда, на восточные рубежи, не имея уже фамилии. То есть, его называли по месту, откуда он пришел. Вот вы сказали, тюменец и старый. То есть, получается, что он в Тару пришел, и в Таре он был записан как тюменец. Откуда он пришел или где он родился. Вот. Почему? Потому что мы знаем, что там есть и устюжанины, которые пришли, и астраханцевы, там, нижегородцевы и так далее. Те, которые пришли в Сибирь, не имея фамилии, и здесь они были записаны именно по месту, откуда они пришли. Вот. Но здесь получается так, что, ну, дело в том, что если тюменские и тобольские казаки уже сюда пришли и отсюда были направлены дальше, то они уже имели фамилии. Вы знаете, что вот эти росписи, когда уходили эти отряды, они все имели не просто имя, они еще и фамилию имели, соответственно, и оклад. Может быть, Сергей Евгеньевич тогда подскажет, какие фамилии точно тюменские или тобольские, чтобы наши слушатели услышали, может быть, свои.
Да нет, я, к сожалению, наверное, сейчас не скажу, потому что ведь те же тюменские и тобольские казаки, они же сюда пришли откуда-то тоже. Вы правильно заметили, вот устюжанина, вележанина, там еще пенегина, там еще какие-то фамилии, да. Но это как вот у нас здесь, в тобольских гарнизонах, в тюменских, это как раз фамилии-то вот откуда они выходцы. Вот. А здесь тюменцев фамилия, это как раз вот правильно вы сказали, что это с тюменского гарнизона.
Они, да, здесь родились, но дело в том, что если они родились у какого-то уже казака, то есть вот мы еще, кстати, не сказали о том, что вот у того же Отласа, да, если дети казачьи, то, в принципе, они имели право при определенном возрасте поступить на службу казаков.
Обязаны были.
То есть, получалось так, что человек, оставляя свою жену, уходя дальше или погибая в этом походе, он знал, что его жена и его дети, они обеспечены работой, службой.
Конечно.
Это соответственно.
Конечно.
То есть, это была государственная такая программа социального обеспечения. Почему-то про это вот, ну, мало рассказывают, может, ну, вот, но это надо знать, что любой служивый человек, он был на окладе государства, и за его семью, за его, значит, здоровье, если он придет покалеченный, он получал определенное потом вознаграждение и содержание.
По поводу казаков, вот я не встречал, по сынам боярским, вот Иван Волков, он, значит, умер, а его сын получал жалование денежное, соляное и хлебное. Но он не такой большой, как у взрослых людей, то есть, допустим, а не как отец, допустим, 10 рублей получал в годовых, а 3, допустим, рубля, то есть вот так.
Ну, даже 3 рубля – это была очень серьезная сумма, да, на которой можно спокойно в течение года было жить.
Но мы ушли от главной темы.
Да, да, все-таки от фамилии.
Маленькая ремарочка. Мы знаем примерно наших по женской линии предков, мы знаем где-то примерно с 18 века. До этого только единицы. Зачастую мы клички лошадей знаем. А имена наших бабушек, прабабушек в 17 веке мы практически не знаем, потому что тогда не переписывали просто.
Ну, да.
Все-таки вернемся к той истории, которая была в 18 веке. Это как раз период формирования фамилий. Часть уже населения русского севера имела фамилии. С чем это было связано? Почему вот крестьянство только в 19 веке, после освобождения, вот это вот, после крепостного права, начали получать фамилии? Потому что они получили какое-то имущество, какое-то наделы. Это конкретизировалось, нужно было записать. И когда за Иваном, Ивановым, а их там 3, 5, 10, в общем-то, нужно было записывать, естественно, что в ход пошли прозвища. И вы знаете, эти прозвища были настолько, вот, наверное, здесь можно сравнить с криминалом современным, когда если дали ему это погоняло, нет, прозвище, оно, вы зря вот так реагируете, так сказать, с иронией насчет этого. Действительно, вот, допустим, мы знаем Хабарова, да? А вы знаете, какая была у него фамилия-то до прихода на Мангазею? Светицкий. Почему Светицкий? Деревня у него была Светицкая, и по этой деревне он прибыл как Светицкий. А получил он прозвище Хабар. Да. Что такое Хабар? Прибыль. И прибыль, которая добыта незаконным там, или полузаконным.
Ну да, в криминальной среде Хабар до сих пор.
Хабар. И он стал Хабаром, и никуда не денешься. Я вам приведу еще один маленький пример, хотя слово будет не совсем, так сказать, литературное, но тем не менее из песни то слово не выкинешь, да? В Томске был один казак, который участвовал в Томском бунте 1648 года. И когда казаки решили писать петицию царю, челобитную царю, то оказалось, что фамилия-то его такая неподходящая. Фамилия-то у него была, вернее, прозвище у него было Мухасрам. И вот как быть? Сначала его назвали Сапожниковым. Ну, потому что он был сапожником. Вот. Но тоже что-то не понравилось. Или не соответствовало, в общем-то, действительности. И тогда изменили Мухоплёв. Это известная сибирская фамилия Мухоплёвы. Это и Русская Америка, это и Камчатка, это Якутия. Мухоплёвы. А видите, какая предыстория?
А другая часть этого рода назвали себя Муха...
Расаном его мы. Да, или что такое в этом роде.
Мусохрановы.
Мусохрановы, да. Вот. Вот, пожалуйста. То есть, вот это вы пошли в ход прозвища. То есть, сначала, если бесфамильные, географическое обозначение... Но их пришло очень много, потому что русский север выдавал тысячами, по сути дела.
Да, мы знаем по тюменской истории, что первое сохранившееся до наших дней 1623 года, значит, перепись, ну, не перепись, по крайней мере, документы, они показывают, что, в принципе, и крестьяне, и служивые люди, которые здесь уже посажены на деревни, они имеют фамилии. Они имеют фамилии, и причем, да, приходят люди охочие, да, те, которые просто захотели пойти в Сибирь, вот, либо за посулами, которые давали власти, либо просто бежали оттуда сюда за новой жизнью. Они здесь были записаны, имя, в принципе, они носили. Некоторые говорили свои имена своих родителей и отчества, ну, а фамилии давали им здесь. И уже понятно, что, ну, вот, например, вот скажу, да, потомки, значит, пилымских, вагульских князей, они получили фамилии пилымские, да. Вы знаете, что потомки, значит, Кучумовичей получили фамилию сибирские. Да, то есть это понятно. Они получили их там уже.
Да, в Москве.
Вот, да, в Москве. А здесь, вот здесь, понимаете, здесь вот Сибирь, это была как территория, знаете, как будто за какой-то определенной границей. Здесь немножко были другие традиции. Поэтому здесь, когда на огромных просторах Иванов, ну, грубо говоря, там было десятки, то было очень трудно с ними разобраться, поэтому им давали фамилии. То есть было...
Не просто разобраться. Это были деньги, это был порох, это была соль.
Или конечно, было, да.
Казённое имущество.
Ну и самое главное, вы сказали, что была фамилия, это была родовая определенная гарантия, что его потомки будут получать социальную помощь. Ну, это как сейчас...
Будут казаками.
Да, казаками, да. Либо там стрельцами, там, либо кем-то еще дополнительно.
Олег Геннадьевич, давайте я все-таки вам про вторую камчатскую экспедицию скажу. Почему? Потому что, как я выяснил, это вопрос совершенно открытый. И большинство жителей области и города, по сути дела, не знают, что непосредственные участники второй камчатской экспедиции на пакетботе «Святой Петр» было несколько тюменцев.
Давайте скажите даты, кто возглавлял эту камчатскую, потому что...
Вторая камчатская экспедиция Витуса Беринга.
Вот. Это, которая... Вы говорите не мне, вы говорите слушателям, поэтому я-то знаю,
почему вас... Дело в том, что вся страна сейчас отмечает 300-летие с начала камчатских экспедиций. Я почему и подчеркиваю это, что действительно здесь, из Тюмени, среди солдат, якутского, тобольского полка были как раз выходцы из Тюмени, которые участвовали в этой экспедиции. Солдат тобольского пехотного полка Алексей Костылин из солдатских детей Тюмени в командировании камчатской экспедиции 1734 года. Егор Зырянов из крестьянских детей Тюмени в командировании в камчатской экспедиции с 1734 года. Солдат тобольского полка Андрей Исаков из казачьих детей Тюмени. Так, дальше. Членом экипажа бота «Большерецк», принявшего участие в южной экспедиции Шпанберга, это в Японию был, Чикачев или Чикичев, тут не совсем было понятно, вот, из крестьянских детей Тюмени. Дальше. Федор Погодаев из крестьян Тюмени. Он участник непосредственно на пакетботе «Святой Петр». Один из ваших земляков умер в период с 5 по 19 ноября 1741 года и похоронен в Тихом океане. Это был солдат якутского пехотного полка Василий Попков из казаков Тюмени. И очень большую роль сыграл вообще во всех камчатских экспедициях и в Южной, и на пакетботе «Святой Петр» Иван Акулов, который впоследствии служил в Анадырской крепости, в Анадырской, вернее, остроге, в составе Анадырской секретной экспедиции. Это было СВО того времени, которое наши историки почему-то переименовали в Русско-Чукотскую войну. Хотя задача была другая. Там шел мощнейший конфликт между неоленными чукчами и оленными коряками за захват как раз вот этих самых оленей. И... Мы вмешались для того, чтобы урегулировать этот процесс.
То есть миротворческая миссия.
Миротворческая миссия, которую мы перевернули в Русско-Чукотскую войну. Иван Акулов с самого момента, когда после окончания Второй Камчатской экспедиции был направлен туда. В общем-то, и у меня целый ряд фамилий людей, которые прибыли в Анадырь из Тюмени.
Тюмени. Ну, вот вы сказали, да, крестьянский сын. То есть получается, что служивых людей не хватало, и, соответственно, скорее всего, был определенный призыв, что ли, или как крестьяне, уходя от сохи, а каждый крестьянин, он же платил определенные...
Нет, вы меня не поняли. Я же сказал солдаты. Были рекруты.
А рекруты?
Это были рекруты, которые служили непосредственно в полках. Енисейский пехотный полк, Якутский пехотный полк, Драгунский, Тобольский полк. Вот. И они, как военные, были направлены туда, на Чукотку.
Это очень интересная информация, потому что вот фамилии, которые вы называли, в Тюмени действительно их много, они есть, и даже среди наших
так
знакомых.
У нас есть еще и деревни, из которых прибыли в Анадырскую
Анадырский острог. А что ж вы их не сказали?
Я могу вам сказать. Просто я думаю, у вас времени не хватит. Да. Так, Бибиков Григорий. Так, из крестьян Тюмени, деревни Зубаревой. Воробьев Иван. Из разночинцев Тюмени. Зуев Иван. Из солдатских детей Тюмени. Калманцин Иван. Деревня Скородумова. Ловцов Иван. Город Тюмень. Матягин Иван. Из посадских людей Тюмени. Пискулин Тимофей. Из разночинцев Тюмени. Он же в другом варианте Пищулин. Какой правильный?
Пискулин, правильно.
Да. Попов деревня Зарянова.
Зарянка,
Василий Попов. Всего. Решетников Тимофей. Деревня Решетникова, с посадских людей. Русаков, в другом варианте Русанов. Эта фамилия осталась и по сей день там на севере у нас. Из разночинцев деревни Кулакова.
Ну, это все под Тюменью.
Старцов! Да? Скорее всего, Старков. Василий. Из казаков города Тюмени. Что, напоминаете что-то? Сысоев Михайло. Так, он из крестьян Тюмени. Толстых Григорий. Из города Тюмени, из казачьих детей. Ярославцев Михайлов. Из крестьян Тюмени, деревни Шахарева. Или Шихарева.
Шахарева.
Шахарева.
Да.
Вот, пожалуйста.
В принципе, да, я думаю, что те, кто услышали свои фамилии и проживают, или знают, что корни из этих деревень, заинтересуются, может быть, с вами свяжутся, где вас можно найти, если что.
На Камчатке?
Нет, ну, а вы понимаете...
А телефоны, адреса все у вас?
Нет. Вы скажите, пожалуйста, где вас найти в сетях, чтобы с вами можно связаться и задать вам вопросы. Еще второй сразу вопрос. А вот эти люди, которые вот вы фамилии назвали, они, вот те, которые проживают сейчас на Дальнем Востоке, они вообще интересуются своими корнями? Может быть, кто-то на вас выходил? Может быть, вы с кем-то общаетесь? Вот из... подобных фамилий, не обязательно тех, которые вы назвали.
Ну, я вам скажу, что у меня на Дальнем Востоке издан цикл книг по Камчатской родословной, трехтомник «Тайны якутских фамилий». Сейчас я работаю над книгой «Тайны амурских фамилий». Вот, то есть большой объем информации. Сказать о том, чтобы на Дальнем Востоке особо интересовался темой, конечно же, это будет неправильно. Дело в том, что Дальний Восток – это территория проживания временщиков. И психология временщизма, она давлеет над старожилами и над коренными жителями. Временщики считают, что никакой истории Дальнего Востока нет, что есть только история там, где, откуда они прибыли, и это ничего не интересно и так далее. Вот это, но оно, это давлеющее общественное мнение. Вот. Конечно, на меня выходили очень многие, потому что люди расселились по всей России, из-за границы. Я помогаю всем, кому возможно. И если кто обратится, это... Во-первых, у нас есть сайт kamchadaly.ru.
Камчадалы.
Kamchadaly.ru. Это первое. Второе. Я ВКонтакте, я в Одноклассниках.
Сергей Вахрин.
Да, я в Максе. Сергей Вахрин. Сергей Иванович Вахрин.
Скажите, пожалуйста, а вот Аляска, которая сейчас уже не наша, там русские остались... Есть какие-то связи с ними?
Вы знаете, вы коснулись такой больной для меня темы, потому что я занимался историей русской Америки. Я помню слова Николая I, который сказал, когда мы водрузили флаг на Амуре. Что он сказал? Если флаг мы водрузили, то он опускаться не должен. И самым позорным образом в 1867 году был сорван флаг российский. Когда американцы этот флаг втягивали, то он застрял на середине, его просто с веревкой сдернули таким образом. В общем, пойдут, одновременно показав нам, что это уже не наша земля. Все люди, которые там были, они были просто-напросто брошены на произвол судьбы. Поэтому, конечно же, они растворились среди местного коренного населения. Там есть у нас староверческие деревни на Аляске. В общем-то, отношение к нам... Это тоже интересный вопрос. Мы же как говорили об Аляске? Ну, как есть о Сибири. Кровавое завоевание, да, там кровь ручьями лилась. У нас даже святитель Иннокентий, когда писал об алеутах, он писал о них с добром, а о русских завоевателях, в общем-то, со скорбью, с горечью, что вот мы такие нехорошие и так далее. Прошло 150 лет после того, как мы продали Аляску. 150 лет. Я в 1991 году прибыл туда. Какой я ожидал реакцию? Ну, должна быть ненависть к нам, да, ты индейцев, эскимосов, алеутов, потому что мы же кровавые, мы же захватчики, мы оккупанты. А встретил совершенно другое. На Камчатке в 1991 году не работало ни одной православной церкви. Ни одной. Ни одной. На Аляске, как вы думаете, какую цифру вы можете назвать? Сколько бы православных церквей могло быть в некогда оккупированной территории Аляски?
Ну, с учетом того, что вы так подводите, наверное, 10.
Да, 80. 80 соепископ ситкинский и аляскинский. Вот, 80 действующих церквей. На Алеутских островах, на территории. Мы были в этих церквях. Да, там они ведут на алеутском языке, потому что святитель Иннокентий в свое время перевел Библию на алеутский язык. Они чтят нас, они помнят нас. Дело в том, что история писанная и история духовная, это иногда бывает противоположное совершенно. То есть писан... Какие документы? Вот вы в архивах работаете. Какие документы? Доносы различные, челобитные, там разбирательства, там судебные и так далее. Что требует бумаги? А нормальные отношения, что мы говорим о врастании, а где оно? Про любовь, про семью. Где мы это в истории видим? А оно-то главное составляющее.
В отношении, в семейных традициях.
Духовная, духовная ценность, духовная вот эта материя. А мы ее не описываем, в общем-то. Мы же историки, мы же по факту, вот там его у кого-то убили, там кого-то застрелили, там что-то еще кого-то что-то сделали. А то, что любили, семьи создавали, детей рождали, мы об этом не говорим. А они помнят на Аляске. Аляски помнят.
Спасибо, Сергей Иванович. Наша передача подходит к завершению. И я бы хотел вас по традиции попросить ваши пожелания слушателям, может быть, подвести итог того, что вы сказали, что вы хотели сказать, но не успели, предположим, я поменял тему. Пожалуйста.
Я бы вот что хотел сказать. Многие этого не понимают. А родовая история – это не просто история по интересу. Это, в общем-то, вектор нашей собственной судьбы. Мы вот не замечаем такого, что мы впитываем в себя слова дедушки, бабушки, какие-то необычные какие-то выражения и так далее. В общем-то, а на самом деле мы суммарно вбираем в себя всю вот эту родовую память. И родовая история нам просто необходима как направление, как вектор. Когда мы изучим это все, мы будем видеть и собственный свой путь.
Вы знаете, на самом деле многие люди, которые здесь проживают и знают, может быть, своих бабушек, прабабушек, прапрабабушек, дедушек также, вот, думают, что они, их, как бы их земля – это здесь. Но у того, у той же прабабушки или прапрадедушки были братья и сестры, которые сейчас, их потомки живут на Дальнем Востоке. И было бы интересно, наверное, кому-то все-таки узнать их судьбу, и, может быть, выяснится, что те люди, которые сейчас живут и без особого интереса, как вы говорите, временщики, там, на востоке, на восточных рубежах нашей страны, вдруг окажутся вашими близкими родственниками.
Без проблем. Вот, пожалуйста, пример вам Дурынин.
Да, да, он знает свою историю с момента прихода сюда в Сибирь в начале 17 века, да.
Ну да, вот я добавлю вот к рассказу Сергея Ивановича. Вот когда Головин пошел в первый поход, назначили Головина воеводой, он пошел в 1639 году, с ним пошел Иван Шестаков-Дурынин с сыном, с Андреем. Вот, Андрей умер, Иван Шестаков тоже погиб в походе Михаила Стадухина. А пришел брат Андрея, сын Ивана Шестакова, который тоже в Охотске потом скончался, вот, то ли от ранений, то ли от болезни. Вот. Но у них тобольские были дети, вот, которые, когда повзрослели, тоже стали казаками. Один Дорофей Андреев, допустим, пошел в Албазин и прослужил, аж остался живой при Албазинской обороне, прослужил аж 10 лет, вернулся в Тобольск, у него уже подрастал сын. То есть вот это вот не прерывалось, то есть династия. То есть оставляя свои семьи в Тобольске, там дети подрастали, и шли за своими отцами, и дальше продолжали экспансию русскую на восток.
Я правильно ваши слова понял. Изучайте историю своего рода и узнаете истории России, своего государства.
Безусловно.
Спасибо гостям. До свидания.
До свидания.
Программа выходит при поддержке Сибентел Холдинга и его руководителя, члена Русского географического общества Владимира Шевчика.
Истории земли сибирской.